Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Николае Маслове и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлой передаче мы открыли новую главу «Философия эпохи Возрождения». И в связи с затронутой нами темой антропоцентризма хотелось бы поразмышлять вот над чем. Ведь западная культура – это больше культура рождественская, а восточная – это культура пасхальная. То есть эти два праздника являются определяющими для этих культур. И таким образом вот этот западный антропоцентризм становится более понятным и даже объяснимым.
Да, интересное наблюдение вы делаете. Правда, здесь сразу сложно сказать, что является причиной, а что следствием. Рождественский акцент западной культуры привел к появлению Ренессанса, которого, кстати говоря, на Востоке не было. Или наоборот, Ренессанс привел к такому приоритету Рождества на Западе. Не знаю, мысль интересная, об этом стоило бы подумать более серьезно. Но в одном вы правы. В чем отличие этих двух культур, связанные с этими двумя праздниками? В одном случае, в случае Рождества, мы говорим о пришествии Бога в мир. И этот акцент на мир, на человеческую природу. Бог стал человеком. Человеческая природа здесь является центром действования.
То есть она уже хороша и совершенна, раз сам Бог ее воспринял?
Конечно. А в пасхальной культуре Бог воскресает, чтобы преобразить человеческую природу, чтобы вернуть ее к Богу. Акцент на другом, на божественном мире, на обретении Царства Божия, на обретении будущего века. И, конечно же, наша греховная человеческая природа здесь отходит совершенно на второй план. И, безусловно, западный антропоцентризм, он связан, если вы правильно замечаете, связан с такого рода пониманием христианства. Но подчеркиваю еще раз, это интересная мысль, но на ней мы сейчас пока углубляться не будем. Повторим только вот еще одно, вот это третье следствие, третью особенность первого периода Ренессанса, его антропоцентрический характер. В центре интересов человека, философа в том числе, становится не Бог, а человек. Вот мы с вами сейчас немножко описали первый период эпохи Возрождения, который в историко-философской литературе получил название гуманистического. Слово «гуманизм» от слова «хуманус» – «человек». То есть в данном случае мы воспринимаем его как синоним слова «антропоцентризм». Он связан с расцветом искусств, в центре которого человек, образ человека, в центре которого образ Христа как человека. Ведь, понимаете, еще раз подчеркнем этот момент. Задача художника – показать всем истинную природу христианства, чтобы я посмотрел на картину и увидел, проникся тем подвигом, который ради меня совершил Христос, чтобы я увидел его муки, чтобы я увидел на другой картине подвиг апостолов, подвиг святых, которые не боялись пойти на мучения ради Христа.
То есть христианство рассматривается прежде всего в его земном предназначении?
Ну, конечно, оно же для нас. Оно же на земле существует. Поэтому для того человека, который часто бывает в музеях и знаком с ранней ренессансной живописью, очевидна эта мысль. Этот человек знает, что вся ранняя ренессансная живопись христианская. В основе ее лежат или ветхозаветные, или новозаветные сюжеты. Других сюжетов нет. Это просто очевидный, самый очевидный факт, который показывает задачу, которая стояла перед ранними христианскими деятелями культуры. Показать истинный смысл христианства. Вернуть человека в церковь хотя бы через эмоции, через искусство. В других произведениях это может быть сложнее увидеть, особенно в литературном жанре. Но он тоже присутствует. Так что можно сказать вполне такой простой, четкой фразой, что Возрождение – это религиозный, это христианский проект.
Да, проект действительно христианский, и намерения благие. А вот каковы результаты?
Вот в том-то и дело, да. Вот как можно еще раз повторить эту пословицу, что благими намерениями мощна дорога в ад. Все замечательно. Вот то, что мы с вами сейчас говорили, все замечательно, все великолепно, цели благие, средства великолепные, но противопоставление себя церкви, безусловно, не могло остаться без последствий. Ведь произошла такая путаница понятий. Церковь стала отождествляться с теми формами христианского учения, которые в это время существовали. Церковь – это Фома Аквинский. Церковь – это схоластика. Церковь – это что-то мертвое. Давайте создадим свои, независимые от церкви, организации. Вот одна из первых таких организаций – это будет Флорентийская Платоновская Академия, которая противопоставит себя разного рода церковным учебным заведениям, университетам особенно. Это будут кружки, которые будут создавать люди у себя в домах, богатые люди у себя в дворцах, но ни в коем случае не в монастырях и не в университетах. Начинается уже некоторый такой процесс антиклерикализма.
Но ведь все эти процессы возникли не на пустом месте. Вспомним инквизицию, религиозные войны, которые поднимались вследствие того, что люди видели, что католическое духовенство не живет евангельской жизнью и нередко злоупотребляет своей властью, учение которых идет вразрез с волей Божией, прямо толкая людей на грех.
Ну, а мы об этом и говорим, что, безусловно, церковь давала этому поводы. Вы здесь правы, и не только в форме богословских трактатов, но и в форме самой жизни. Само там, не знаю, продолжавшееся несколько десятилетий авиньонское пленение пап, о чем говорит. Существует два папы, один в Авиньоне, другой в Риме. Ну, разве это нормально для церкви, которая провозглашает только одного папу?
И единство церкви.
Да, и единство церкви, основанное на признании только одного главы церкви. Разумеется, и образ жизни священников. Конечно, много причин появления таких внецерковных организаций, внецерковных мыслителей.
А внецерковные – это попытки возродить раннюю церковь, противопоставив себя главенствующей католической церкви.
Конечно, можно сказать так, что это попытки возродить раннее христианство, возродить некоторую истинную церковь, противопоставив себя существующей церкви. Ну и я думаю, что внимательный радиослушатель уже догадался, какие выводы отсюда. Это Ян Гус, это Мартин Лютер, это Жан Кальвин, это процессы реформационные. Когда вот она, настоящая церковь. Зачем нам нужна церковь? Нам достаточно Христа и Евангелия апостольского. Поэтому реформация – это логичное следствие эпохи Возрождения. Но это уже третий этап, это уже XVI век. Начинаются гуситские войны, конечно, еще в XV веке, но реформация – это уже XVI век.
Ну, не только гуситские, но вообще религиозные войны.
Да, ну вообще это теперь предреформационные процессы, которые проходили в разных странах, не только в Чехии, но и в Англии.
И в Италии.
Разумеется, в Италии. Италия – это вообще особая страна.
Итак, мы продолжаем размышлять об эпохе Возрождения, эпохе великих географических открытий, развития науки, литературы, изобразительного искусства, архитектуры, музыки, живописи, скульптуры, эпохи великих людей, произведениями которых до сих пор мы восхищаемся.
Кстати говоря, вот мне сейчас о чем вспомнилось и подумалось. Вот эпоха Возрождения очень часто отождествляется с какими-то духовными подвигами, с духовными высотами, которые достигает человеческий гений. Эпоха Возрождения – это эпоха титанов. И я, может быть, даже своими словами как-то немножко показал справедливость этой точки зрения, сказал, что вот поиск новых форм, конечно, появляются гениальные художники, поэты, писатели, композиторы, которые эти гениальные формы находят, возрождают, создают новое. Это эпоха Микеланджело, это эпоха Рафаэля, это эпоха Петрарки, великих поэтов, художников и так далее. Но вот в этом плане я всегда рекомендую читать одну замечательную книгу. Автор ее Алексей Федорович Лосев, замечательный русский философ. Книга называется «Эстетика Возрождения».
Искусство Возрождения.
Слово «эстетика» это не только искусство. Эстетика происходит от греческого слова «аистесис» – чувство, ощущение. Алексей Федорович показывает важнейший этот смысл, что эпоха Ренессанса направлена на этот самый чувственный мир, материальный, то, что мы с вами уже отметили. Но не это я хотел бы отметить. В этой книге замечательная глава, которая называется «Оборотная сторона титанизма». В этой главе показаны следствия того антропоцентризма и гуманизма, о котором все говорят как о ключевой, замечательной черте эпохи Возрождения. Когда мы ставим человека в центр, а Бог уходит на периферию, то на периферии же оказываются и нравственные заповеди. Нравственные заповеди в отношении того же самого человека.
Ну да, если он титан, если он гений, то, конечно, обычные правила к нему неприменимы, он уже выше этого стоит. Сверхчеловек.
Да, и здесь я не буду повторять те примеры, которые приводит Лосев в этой книге, но когда их читаешь, становится страшно. Когда ты видишь, что римские папы обзаводятся наложницами, когда по улицам Рима или другого итальянского города невозможно пройти спокойно, убить человека это ничего не стоит. Когда разврат в церкви – это норма.
Такова уж оборотная сторона титанизма.
Да, вот такая оборотная сторона титанизма. И поэтому никогда нельзя забывать об этом. К чему приводит вот эта попытка построить истинное, настоящее христианство вне церкви, поставив человека на первое место. Все для человека. Мы думаем только о человеке, забыв о Боге. Эпоха Возрождения замечательно это показала.
Такой замечательный урок.
Да, который, к сожалению, люди не воспринимают. Но прислушаться к нему все-таки стоит. Так вот, вот то, что мы сейчас говорили, может быть охарактеризовано как второй этап эпохи Возрождения, который часто именуют неоплатоническим. Возникновение новых школ, возникновение этих платоновских академий, как бы противопоставление себя мрачному, схоластическому, аристотелевскому философствованию, появление свободной философии, это 15 век. И прежде чем понять суть третьего этапа, который получил название натурфилософского, ну, о реформации мы уже сказали, не будем повторяться, следует сказать еще об одном очень важном событии, которое произошло в 15 веке. Вы правильно в самом начале нашей беседы сказали, что возрождение – это возрождение античного язычества. Пока я эту мысль не затрагивал. Мы говорили о возрождении раннего христианства, античной философии, античного искусства. Но античность – это и язычество. Вот в 15 веке были переведены на латынь и получили огромное распространение трактаты так называемого Гермеса Трижды Величайшего.
Гермеса Трисмегиста.
Да. Трактаты, которые приписывались богу Гермесу. Трактаты, которые стали известны где-то в III веке после Рождества Христова, трактаты, в котором наряду с разного рода богами упоминался единый Бог, Бог-Отец и Бог-Сын. И, между прочим, о работах Гермеса Трисмегиста рассуждали блаженный Августин, лактанцы, известные христианские богословы. Они недоумевали.
А в каком духе они рассуждали?
Но лактанцы очень приветствовали эти трактаты. Я говорил, что это христианские трактаты. Августин нашел там, увидел проблему. Он не стал восхищаться, в отличие от лактанция, но тоже недоумевал. Трактаты приписывались Гермесу Трижды Величайшему, и трактаты эти, как утверждалось, были написаны во времена, когда жил Моисей. То есть за 1000 лет до Рождества Христова.
И в таком случае, как они могли рассуждать о христианстве во времена-то Ветхого Завета?
Вот именно. Всех вот это ужасно удивило. Трактаты, написанные непонятно когда, а там написано о Боге Отце и Боге Сыне.
Ну да, если даже святым пророкам эта тайна была открыта лишь прикровенно, а здесь прямо, открыто, говорится о Боге как о Троице.
Да, даже в Ветхом Завете мы этого не читаем, а здесь это есть. И возникает в раннехристианские времена такая вот мысль, что это особое откровение. Было два откровения. Одно для всех людей через Моисея, через Ветхий Завет.
А другое тайное для избранных, для посвященных.
Другое тайное для тех, кто готов уже в те времена воспринять слова о Боге Сыне. И Августин, и лактанцы воспринимали эти трактаты действительно как написанные за 1000 лет до Христа, и поэтому они недоумевали. Лактанцы их приветствовал, а Августин, чувствуя, что здесь что-то не то, не может найти ответа, понимая, что это не христианское, где-то подлог, как гениальный отец церкви, но найти причину этого подлога не может. Потом уже было раскрыто, что трактаты на самом деле написаны в 3 веке, где-то в гностических кругах.
Ну вообще ведь гностицизм здесь налицо, вот это тайное, сокровенное знание, только для избранного круга.
Ну это нам с вами легко так рассуждать. Поживите сами в это время и попробуйте разобраться.
Многие сталкиваются с этой проблемой, когда осуждают еретиков, потому что у нас сейчас есть учебник догматического богословия, мы его открыли на нужной главе, и все постановления святых отцов, соборов нам дают в готовом виде истину.
Конечно, и часто рассуждения еретиков выглядят гораздо более логичными, чем мудреные и сложные, парадоксальные рассуждения отцов церкви. Они логичны, потому что они философские. Ну ладно, это другая тема.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим рассуждать о философии эпохи Возрождения. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Священномученик Николай Маслов. Священномученик Николай Иванович Маслов родился в 1874 году в Твери. После окончания духовного училища и пастырских курсов в 1924 году он был рукоположен в сан священника. Служил в Твери в храме иконы Божией Матери Неопалимая Купина за Волгой. После того, как в городе закрыли почти все храмы, и в частности Вознесенский собор, где служил тогда святой архиепископ Фадей Успенский, владыка перешел служить к отцу Николаю в храм иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Бывало, что здесь собиралось все православное духовенство города. Священномученик Фадей любил эту церковь на кладбище, со всех сторон окруженную спускавшимися к Волге лугами, столь напоминавшими ему родные места в Нижегородской губернии. Как свеча стоял белый храм на холме среди зелени, от храма расходились аллеи благоуханной сирени, могилы были ограждены коваными металлическими оградками, кое-где стояли памятники из мрамора с надписями, прося прохожего человека помолиться за тех, кто под ними. Все здесь настраивало на молитву и напоминало о том, что ожидало каждого человека в конце жизни, и храм, как обетование немеркнущего света Царства Небесного, и кресты на могилах, как подсказка пути, по которому следует человеку идти, и в то же время рядом стогны к древнего града с его подвижниками и молитвенниками прошлых веков, прошедших здесь крестный путь и достигших небесных обителей. Через Волгу отсюда был виден и древний Успенский монастырь, место мученической кончины митрополита Филиппа и недавнего служения архиепископа Петра Зверева, священномученика, и купола заволжских церквей, как армия ратников, частью плененных, закрытых, заброшенных, превращенных в склады и мастерские, и грозное здание тюрьмы, где самому святителю архиепископу Фадею суждено было принять мученическую кончину и милостью Божией вернуться сюда, на кладбище неопалимой Купины, чтобы телом лечь под шатром разросшейся благоуханной сирени, духом предстоя Господу и пребывая в молитве пред Богом за нас. Но и земля не могла скрыть и удержать этого кратчайшего и смиреннейшего подвижника, который жил на земле, подобно тому, как живут на небесах ангелы. Незабываемо было для отца Николая служение со святым архиепископом Фаддеем, само присутствие которого ощущалось как благодатно очищающее душу, обличая в ней все греховное и недостойное. При жизни он был ангелом-хранителем города, после смерти — великим за него молитвенником. Лютое гонение на церковь в 1937 году не оставило на свободе почти никого из духовенства Твери. 3 ноября 1937 года сотрудники НКВД арестовали отца Николая. Ему было тогда 63 года. Здоровье у него было весьма слабое, он часто болел, может быть, поэтому НКВД решил его не расстреливать, а ограничиться концлагерем, сам вскоре умрет. Сразу после ареста состоялся допрос. Следователь спросил священника о знакомом в городе. Отец Николай ответил, что знал только тех священников, которые служили вместе с ним в храме иконы Божией Матери Неопалимая Купина. «Вы знакомы с бывшим архиереем Успенским?» Священник поправил. «Не с бывшим архиереем Успенским, а с архиепископом Фадеем. Да, я его хорошо знаю, был у него на квартире в 1930 году, после этого часто его видел в церкви Неопалимой Купины. Какие взаимоотношения были у вас с Успенским?» «Взаимоотношения с архиереем у нас были чисто служебные, каких-либо посторонних разговоров у нас не было». Вы обвиняетесь в том, что вы, Маслов, являетесь участником контрреволюционной фашистско-монархической организации в городе Калинине, возглавляемой архиереем Фадеем Успенским. Признаете ли вы это? Участником контрреволюционной фашистско-монархической организации я не был и виновным себя в этом не признаю. Вы, Маслов, являясь участником контрреволюционной организации, проводили свою контрреволюционную деятельность. Признаете ли вы это? Являясь убежденным монархистом и чувствуя, что советская власть относится недоброжелательно к духовенству, по моему мнению, притесняет религию, я высказывал среди верующих отдельное недовольство советской властью. Говорил, что новая конституция нам ничего не дает, церкви по-прежнему стараются закрыть, религию уничтожить. Вел антисоветскую агитацию по выборам в Верховный Совет СССР, то есть за то, чтобы избирали кандидатов верующих, чтобы люди, попавшие в Совет, могли бы поддержать религию. Вы следствию говорите неправду. Следствие располагает данными о том, что вы являетесь членом контрреволюционной фашистско-монархической организации. Это обвинение я отрицаю. Ни в какой контрреволюционной организации я не состоял. После подобных ответов были вызваны дежурные свидетели, в данном случае обновленцы, которые по требованию следователя подписали составленные им лжесвидетельства. 2 декабря тройка НКВД приговорила священника Николая Маслова к 10 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Во время заключения в тюрьме отец Николай болел, и состояние его здоровья все ухудшалось. В июле 1938 года он был переведен из Твери в тюрьму в Лакошино, находясь в которой долго и тяжело болел, и 17 января 1939 года скончался. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. К ко многим размышлениям располагает прочитанное ныне житие. Во-первых, что значит в жизни временной и вечной святая дружба? Во временной, во Христе страдающем сопричастность к кресту великого друга, для отца Николая Маслова имеем в виду, конечно, святителя Фаддея, а в вечной жизни — совоскресение с ним во Христе воскресшем. Именно эта дружба — первый повод для гонителей обвинить отца Николая во всех немыслимых преступлениях. Да и раскрыть, в кавычках, контрреволюционную организацию в этом сталинские следователи проявляли всегда особое усердие. А для исповедника оставался важнейший духовный ориентир — не выдать никого. Впрочем, отец Николай, собрав в своем храме все духовенство города во главе со святым архиереем, знал, на что шел. В этом особый подвиг, особая его слава. Слава человека, вкусившего тленность земного, ощутившего близость Царства Небесного. Такой подвиг встречаем и в иных житиях новомучеников. Так, например, принял в Москве отец Петр Лагов будущего священномученика Василия Смирнова, впоследствии расстрелянного в Бутове. И еще одна важная деталь есть в житии священномученика Николая. Это близость его храма, собравшего под кров свой многих исповедников к месту страдания одного из величайших святых в русской истории, к известному Отрочу монастырю, где Малюта Скуратов задушил святителя Филиппа. Кстати сказать, само слово «новомученик» прозвучало, возможно, впервые именно тогда, в грозные годы опричнины, в известной истории о великом князе Московском. И гулким эхом отозвалось в веке XX. И на Соловках, где подвигу Филиппову приобщились новые исповедники, и в Твери, и в Бутове, где водружен в память о всех древних и новых страдальцах Соловецкий крест.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Митрополит Вениамин Фетченков. Образ Божий. Первый визит в скит. Когда я через ворота под колокольней вошел внутрь двора скита, меня приятно поразило множество цветов, за коими был уход. Об этом я уже говорил. Налево узенькая дорожка вела к скитоначальнику отцу Феодосию. Он был здесь как бы хозяином, но подчинялся отцу игумену монастыря, как и все прочие. Это был человек высокого роста, уже с проседью и довольно плотный. Познакомились, и я сразу попросил у него благословения сходить исповедаться у старца отца Нектария. Опишу ту комнату, в которой я встретился с ним, и где бывали и Достоевский, и Лев Толстой, и другие посетители, коим разрешалось входить в скит. Она была небольшая, приблизительно аршин 5х8, два окна, по стенам скамьи, в углу икона и картина святых мест, лампадка. Под иконами стол, на котором лежали листочки религиозного содержания. Эта комната составляла часть всего домика, называемого хибаркой, где жил старец. Из приемной комнаты вела дверь в помещение самого старца, а другая дверь, от него, вела в подобную же комнату, соединенную с нашей. Там принимались и мужчины, и женщины, так как в нее вход был прямо из леса, с внешней стороны скита. Я там не бывал. Другой старец, батюшка-отец Анатолий, жил в самом монастыре и там принимал народ, преимущественно мирян, а монахам рекомендовалось больше обращаться к отцу Нектарию. Когда я вошел в приемную, там уже сидело четверо, один послушник и какой-то купец с двумя мальчиками, лет по 9-10. Как дети, они о чем-то говорили и весело, но тихо щебетали, и, сидя на скамейке, болтали ножками. Когда их разговор становился уже громким, отец приказывал им молчать. Молчали и все мы, взрослые, как в церкви. И здесь была благоговейная атмосфера. Рядом святой старец. Но детям это было не втерпеж. И они сползли со скамьи и начали осматривать красный угол с иконами. Рядом с ними висела картина какого-то города. На ней остановилось особое внимание шалунов. Один из них говорит другому: «Это наш Елец». А другой возражает: «Нет, это Тула». «Нет, Елец». «Нет, Тула». И разговор опять принимал горячий оборот. Тогда отец подошел к ним и обоим дал сверху по щелчку. Дети замолчали и воротились назад к отцу, на скамейку. А я, сидя почти под картиной, поинтересовался потом, за что же пострадали малыши — за Тулу или за Елец. Оказалось, под картиной была подпись «Святой Град, Иерусалим». Зачем отец приехал и привез с собой своих деточек, я не знаю. А спросить казалось грешно. Мы все ждали выхода старца, как церковной исповеди. А в церкви не говорят и об исповеди не спрашивают. Каждый из нас думал о себе, о своих грехах и нуждах. А о чем же думали, сидя здесь, Достоевский, Толстой? Увы, это покрыто тайной забвения. Впрочем, о Толстом рассказал маленький эпизод отец Иоиль, видевший его в скиту. Долго Толстой говорил с отцом Амвросием старцем, а когда вышел от него, лицо его было хмурое. За ним вышел и старец. Монахи, зная, что у отца Амвросия известный писатель, собрались вблизи дверей хибарки. Когда Толстой направился к воротам скита, старец сказал, твердо указывая на него: «Никогда не обратиться ко Христу. Гордыня». Так именно и случилось. Второй раз Толстой посетил оптинский скит перед смертью. Как известно, он ушел из своего дома и, между прочим, посетил свою сестру, Марию Николаевну, монахиню Шамардинского монастыря, созданного отцом Амвросием в верстах 12 от Оптиной. И тут у него снова явилось желание обратиться к старцам. Но он опасался, что они откажутся принимать его теперь, так как он был уже отлучен церковью за свою борьбу против христианского учения о Святой Троице, о воплощении Сына Божия, о таинствах, о коих он выражался даже кощунственно. Сестра же уговаривала его не смущаться, а идти смело, уверяя, что его встретят с любовью, и он согласился. Слышал я, что он будто бы подошел к двери хибарки и взялся за ручку, но раздумал и ушел обратно. Потом он поехал по железной дороге и, заболев, вынужден был остановиться на станции Остапова, Тульской губернии, где и скончался в тяжелых душевных муках. Церковь посылала к нему епископа Тульского Парфения и старца Оптинского Варсонофия, но окружавшие его лица, Чертков и другие, не допустили их до умирающего. Некоторые подробности об этом визите в Оптину были записаны после смерти его в церковных ведомостях. Припомню тут и слышанное мною о нем во Франции. Одно время я жил на побережье Атлантического океана. Там же в одном доме жила тогда и жена одного из сыновей Льва Толстого со своим внучком Сережей. И она иногда рассказывала кое-что о нем и тоже повторяла, что он был гордый. Но она жалела его. Внук был тоже чрезвычайно капризный. Если что-либо было не по нем, то он бросался на пол и затылком колотился об него, крича и плача. А в другое время он был ласков ко всем. После отец, чех, выкрал его от бабушки. Он тогда уже разошелся с внучкой Толстого. О Достоевском мне, к сожалению, не пришлось ни услышать, ни прочитать ничего, связанного с Оптиной, а его беседа была бы, конечно, интересна. И дух ее был иной, так как он был христианин и скончался, исповедавшись и причастившись святых тайн, читая Евангелие. Старец Нектарий. Тогда мне рассказывали, но теперь я уже не помню, когда и почему он прибыл в монастырь. Одно лишь припоминаю, что он пришел молодым, чистым юношей. И старец Амвросий, прозрев в нем будущего угодника Божия, дал заповедь принять его сразу в скит и никогда отсюда не посылать на послушание в монастырь. Так и было. В скиту он прожил до старости, лет до 70-75, каким я увидел его при посещении, в 1913 году. Да после он жил еще до выселения монахов из Оптиной. А скончался он в доме одного крестьянина, который взял его к себе в деревню. Еще из Парижа, 1925 или 26 год, я переписывался с ним через одно семейство, а потом получил известие о кончине его. Следовательно, в то время ему было, вероятно, около 85 лет. Ворочусь к воспоминаниям в хибарке. Прождали мы в комнате минут 10 молча. Вероятно, старец был занят с кем-нибудь в другой половине домика. Потом неслышно отворилась дверь из его помещения в приемную комнату, и он вошел. Нет, не вошел, а как бы вплыл тихо. В темном подряснике, подпоясанный широким ремнем, в мягкой камелавке, отец Нектарий осторожно шел прямо к переднему углу с иконами и медленно-медленно истово крестился. Мне казалось, будто он нес какую-то святую чашу, наполненную драгоценной жидкостью, и крайне опасался, как бы не пролить ни одной капли из нее. И тоже мне пришла мысль, святые хранят в себе благодать Божию и боятся нарушить ее каким бы то ни было неблагоговейным душевным движением, поспешностью, фальшивой человеческой лаской и прочее. Отец Нектарий смотрел все время внутрь себя, предстоя сердцем перед Богом. Так советует и епископ Феофан Затворник. «Сиди ли, ходя ли, или делая что, будь непрестанно перед лицем Божиим». Лицо его было чистое, розовое, небольшая борода с проседью. Стан тонкий, худой. Голова его была немного склонена к низу, глаза полузакрыты. Мы все встали. Он еще раза три перекрестился перед иконами и подошел к послушнику. Тот поклонился ему в ноги, но стал не на оба колена, а лишь на одно, вероятно, по тщеславию стыдился делать это при посторонних свидетелях. От старца не укрылось это, и он спокойно, но твердо сказал ему: «И на второе колено стань». Тот послушался, и они о чем-то тихо поговорили. Потом, получив благословение, послушник вышел. Отец Нектарий подошел к отцу с детьми, благословил их и тоже поговорил. О чем не знаю, да и не слушал я, было бы грешно подслушивать. О себе самом думал я. Все поведение старца произвело на меня благоговейное впечатление, как бывает в храме перед святынями, перед иконою, перед исповедью, перед причастием. Отпустив мирян, батюшка подошел ко мне, к последнему. Или я тут отрекомендовался ему как ректор семинарии, или прежде сказал об этом через келейника, но он знал, что я архимандрит. Я сразу попросил его принять меня на исповедь. «Нет, я не могу исповедовать вас», — отвергал он. «Вы человек ученый. Вот идите к отцу, скитоначальнику нашему, отцу Феодосию. Он образованный». Мне горько было слышать это, значит, я недостоин исповедаться у святого старца. Стал я защищать себя, что образованность наша не имеет важности. Но отец Нектарий твердо остался при своем и опять повторил совет — идти через дорожку налево к отцу Феодосию. Спорить было бесполезно, и я с большой грустью простился со старцем и вышел в дверь. Придя к скитоначальнику, я сообщил ему об отказе отца Нектария исповедовать меня и о совете старца идти за этим к образованному отцу Феодосию. «Ну какой же я образованный», — спокойно ответил он мне. «Кончил всего лишь второклассную школу. И какой я духовник. Правда, когда у старцев много народа, принимаю иных и я. Да ведь что же я говорю им? Больше из книжек, наших же старцев или святых отцов. Что-нибудь вычитаю оттуда и скажу. Но отец Нектарий, старец по благодати и от своего опыта. Нет, уж вы идите к нему и скажите, что я благословляю его исповедать вас». Я простился с ним и опять пошел в хибарку. Келейник с моих слов все доложил батюшке, и тот попросил меня к себе в келью. «Ну вот и хорошо, слава Богу», — сказал старец совершенно спокойно. Точно он и не отказывался прежде. Послушание старшим в монастыре обязательное для старцев. И, может быть, даже в первую очередь, как святое дело и как пример для других. И началась исповедь. К сожалению, я теперь решительно не помню ничего о ней, Одно лишь осталось в душе, что после этого мы стали точно родными по душе. На память батюшка подарил мне маленькую иконочку из кипарисового дерева с выточенным внутри распятием. Подошел праздник Успения Божией Матери. Накануне, часов около 11, ко мне приходит из монастыря благочинный отец Федот. Несколько полный, с проседью в темных волосах и бороде, спокойный, приветливый. Он и с собою принес тишину. Помолившись и поздоровавшись со мною, он сначала справился о моем здоровье и самочувствии, потом порадовался, какая ныне хорошая погода. Был тихий, безоблачный день. Я подумал, подход как в миру, между светскими людьми. Жду дальше. Напрасно монахи не ходят по кельям, как писалось раньше. И действительно, отец благочинный скоро перешел к делу. «Ваше высокопреподобие, батюшка, отец игумен, просит вас сказать завтра на поздней литургии поучение». Это предложение было для меня совершенно неожиданным. Я в миру довольно много говорил проповедей, речей, уроков и устал духовно от многоглаголания. Потому, живя в монастыре, хотел уже отдохнуть от учительства в тишине, одиночестве и молчании. И в самом деле отдыхал, и вдруг проповедуй. И здесь? «Нет, нет», — запротестовала моя душа, — «не могу, батюшка». И начался между нами долгий спор. «Почему же, ваше высокопреподобие? Но чему я буду учить вас в монастыре? Вы истинные монахи, а живя в миру, какие мы монахи? Нет, и не просите напрасно». Но отца благочинного нелегко оказалось заставить отказаться от данного ему игуменом поручения. «А как же вон у нас жили другие ученые-монахи?» — стал он перечислять их имена. «И проповедовали». «Это не мое дело», — отстранял я его возражение. «Я про себя говорю, что не могу учить вас, монахов, да и что особого я могу вам сказать. У вас на службах читаются по уставу и жития святых из пролога, и по учению из творений святых отцов. Что же лучше?» «Так-то так, но и живое устное слово полезно нам послушать», — настаивал отец Федот. «Святые отцы всегда живые», — возражал я. «Нет уж, батюшка, не просите, мне трудно это, так и объясните отцу игумену». «Да ведь отец игумен и благословил меня просить вас проповедовать». Видя, что никакие уговоры не действуют на посланца, я вспомнил о старце Нектарии. «Вот кто может выручить из неожиданной беды», — думалось мне. «Я у него исповедался, он знает мою грешную душу и скорее поймет мой отказ по сознанию моего недостоинства. А слово «старца» сильно в обители». «Я спрошу у батюшки, отца Нектария», — сказал я. «Хорошо, хорошо», — согласился сразу отец Федот. И с этими словами он начал прощаться со мной. Да было и время, в монастыре зазвонил небольшой колокол к обеду. Благочинный ушел, а я направился к хибарке старца. В знакомой мне приемной никого не было. На мой стук вышел из келии отец Мельхиседек. Маленького роста, в обычной мягкой камелавке, с редкой молодой бородою, с ласковым лицом. Я объяснил ему наше дело и добавил, «Мне нет даже нужды беспокоить самого батюшку. Он занят другими. Вы только спросите у него совета и скажите ему, что я прошу его благословить меня, не проповедовать». И я верил в такой ответ старца. Мне казалось, что я хорошо поступаю, смиренно. Келейник, выслушав меня, ушел за дверь и почти тотчас же возвратился. «Батюшка просит вас зайти к нему». Вхожу, целуем друг у друга руки. Он предложил мне сесть и, не расспрашивая больше ни о чем, сказал следующие слова, которые врезались мне в память до смерти. «Батюшка», — обратился он ко мне тихо, но чрезвычайно твердо, авторитетно, — «примите совет на всю вашу жизнь. Если начальники или старший вам предложат что-нибудь, то как бы трудно или даже как бы высоко ни казалось это вам, не отказывайтесь. Бог за послушание поможет». Затем он обратился к окну и, указывая на природу, сказал: «Смотрите, какая красота! Солнце, небо, звезды, деревья, цветы. А ведь прежде ничего не было». «Ничего», — медленно повторил батюшка, протягивая руку слева направо, — «и Бог из ничего сотворил такую красоту. Так и человек, когда он искренне придет в сознание, что он ничто, тогда Бог начнет творить из него великое. Я стал плакать. Потом отец Нектарий заповедовал мне так молиться: «Господи, даруй мне благодать Твою». И вот идет на вас туча, а вы молитесь: «Дай мне благодать». И Господь пронесет тучу мимо. И он протянул рукой слева направо. Отец Нектарий, продолжая свою речь, рассказал мне почему-то историю из жизни патриарха Никона, когда он, осужденный, жил в ссылке и оплакивал себя. Теперь уж я не помню этих подробностей о патриархе Никоне, но совет на всю жизнь стараюсь исполнять. И теперь слушаюсь велений высшей церковной власти, и, слава Богу, никогда в этом не раскаивался. А когда делал что-либо по своему желанию, всегда потом приходилось страдать. Вопрос о проповеди был решен. Нужно слушать отца игумена и завтра говорить. Я успокоился и ушел. Обычно для меня вопрос о предмете изложения и поучения не представлял затруднений. Но на этот раз я не мог подыскать нужные темы до самого всеночного бдения. И уже к концу чтения канона на утренне в моем уме и сердце остановились слова, обращенные к Богородице: «С родства Твоего не забудь, Владычица! Мы люди, сродники ей по плоти. Она из нашего человеческого рода. И хотя она стала матерью Сына Божия, Богородицею, но мы, как ее родственники, все же остались ей близкими, а потому смеем надеяться на ее защиту нас пред Богом, хотя бы были и бедными, грешными родственниками ее». И мысли потекли, потекли струей. Вспомнился и пример из жития святителя Тихона Задонского о грешном настоятеле этой обители, как он был помилован и даже воскрешен Господом. «За молитвы моей матери возвращается в жизнь, на покаяние», — послышался ему голос Спасителя, когда душа его спускалась на землю. А настоятель этот, будучи по временам одержим нетрезвостью, имел обычай в прочие дни читать акафист Божией Матери. В день Успения я отслужил раннюю в другом храме, и вдруг во мне загорелось желание сказать поучение и тут. Но так как это было бы самоволием, я воздержался. Какие лукавые бывают искушения! На поздней литургии я сказал приготовленную проповедь. Она была действительно удачную. В храме, кроме монахов, было много и богомольцев-мирян. Все слушали с глубоким вниманием. Но на этом слава моя не кончалась. Когда я возвратился в скит, меня на крылечке нашего домика встретил преподобный отец Кукша. «Вот хорошо, — сказали, — хорошо. Вот был у нас в Калуге архиерей Макарий. Тоже хорошо говорил проповеди». Я промолчал. На этом разговор и кончился. Через некоторое время из монастыря пришла уже целая группа послушников и стала просить меня: «Батюшка, пойдемте погуляем в лесу и побеседуем. Вы такую хорошую проповедь нам сказали». «О, — подумал я про себя, — уже учителем заделаться предлагают тебе. А вчера считал себя недостойным и говорить. Нет, нет, уйди от искушения». И я отклонил просьбу пришедших. Кстати, вообще монахам не дозволяется ходить по лесу. И лишь по праздникам разрешалось это, и то группами для утешения. Но этим пользовались лишь единицы. А другие сидели по келиям, согласно заповеди древних отцов: «Сиди в келии, и келия спасет тебя». На следующий день мне нужно было выезжать из монастыря на службу в Тверскую семинарию. И я пошел проститься сначала с отцом Нектарием. Встретив меня, он с тихим одобрением сказал: «Видите, батюшка, послушались, и Бог дал вам благодать произнести хорошее слово». Очевидно, кто-то ему уже об этом сообщил, так как старец не ходил в монастырь. «Ради Бога, — ответил я, — не хвалите хоть вы меня. Без тщеславия меня уже и без того мучает второй день». Старец понял это и немедленно замолчал. Мы простились. От него я пошел через дорожку к скитоначальнику отцу Феодосию. Тот спросил меня, как я себя чувствую, с каким настроением отъезжаю. Я искренне поблагодарил его за все то прекрасное, что я видел и пережил здесь. Но добавил: «А на сердце моем осталось тяжелое чувство своего недостоинства». Мне казалось, что я говорил искренно и сказал неплохо. Осознание недостоинства мне представлялось смирением. Но отец Феодосий посмотрел иначе. «Как-как?» — спросил он. «Повторите, повторите». Я повторил. Он сделался серьезным и ответил. «Это не смирение, ваше преподобие. Это искушение вражье, уныние. От нас, по милости Божией, уезжают с радостью, а вы с тяготою? Нет, это не ладно, не ладно. Враг хочет испортить плоды вашего пребывания здесь. Отгоните его и благодарите Бога. Поезжайте с миром. Благодать Божия да будет с вами». Я простился. На душе стало мирно. «Какие вы духовно опытные! А мы, так называемые ученые-монахи, в самих себе не можем разобраться правильно. Не напрасный народ наш идет не к нам, а к ним, простецам, но мудрым и обученным благодатью Духа Святаго. И апостолы были из рыбаков, а покорили весь мир и победили ученых. Истинно говорится в Акафисте, витии многовещанные, то есть ученые-ораторы, видим, яко рыбы безгласные, по сравнению с христианской проповедью этих рыбаков. И теперь ученость наша была посрамлена еще раз. Когда я приехал на вокзал в Козельск, то в ожидании поезда сидел за столом. Против меня оказался какой-то низенький крестьянин с остренькой бородкой. После короткого молчания он обратился ко мне довольно серьезно. «Отец, ты что ли вчера говорил проповедь в монастыре?» «Да, я». «Спаси тебя, Господи! А знаешь, я ведь думал, что благодать-то от вас, ученых, совсем улетела». «Почему так?» «Да видишь, я безбожником одно время стал, а мучился, и начал я к вам, ученым, обращаться. Говорил я с архиереями. Не помогли. А вот потом пришел сюда, и эти простецы обратили меня на путь. Спаси их, Господи! Но вот вижу, что и в вас, ученых, есть еще живой дух, как сам Спаситель сказал. Дух дышит и где же хочет». Скоро подошел поезд. В вагон второго класса передо мною поднялись по ступенькам две интеллигентные женщины. За ними вошел и я. Они очень деликатно обратились ко мне со словами благодарности за вчерашнее слово. Оказалось, это были две дворянки, приезжавшие издалека на богомолье в Оптину и слышавшие мою проповедь. И думается, что эти ученые не хуже, а даже лучше, смиреннее, чем бывший безбожник. Да, воистину, Дух Божий не смотрит ни на ученость, ни на простоту, ни на богатство, ни на бедность, а только на сердце человеческое. И если оно пригодно, то он там живет и дышит. Началась революция. И вот какое предание дошло до меня за границей. Отец Нектарий будто бы встретил пришедших его арестовывать с детскими игрушками и с электрическим фонариком, совершенно спокойный. И перед ними он то зажигал, то прекращал свет фонаря. Удивленные таким поведением глубокого старца, а может быть и ожидавшие какого обличения за свое безобразие от святого, молодые люди сразу же от обычного им гнева перешли в благодушно веселое настроение и сказали: «Что ты, ребенок, что ли?» «Я ребенок», — загадочно спокойно ответил старец. Если это действительно так, то стоит серьезно задуматься над смыслом поведения его и загадочным словом о ребенке. А ребенком он мог назвать себя, поскольку идеальный христианин становится действительно подобным дитяти по духу. «Сам Господь», — сказал ученикам при благословении детей, — «если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.